Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. У микрофона Вероника Баде. А в гостях у нас сегодня ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая и психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема наша сегодня – отношение к детям. Какое место занимает эта проблема в российском обществе? Как складываются отношения между родителями и детьми? Меняется ли тут что-то со временем? Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Мой вопрос к слушателям сегодня. Как вы думаете, счастливы ли ваши дети? На тот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Вот что пишет нам человек, который подписывается Немо. Для счастья нашим умным детям нужно покинуть мачеху родину. В этой стране счастливы только воры и бандиты. Хорошо бы Запад упростил эмиграцию, а то пока это очень долго и трудно. Леонид из Питера. Ушинский хорошо сказал о потребностях. Мол, позаботьтесь в первую очередь о воспитании потребностей, тогда получите счастливое общество. Дать расшифровку слова «счастливый» не берусь. Беззащитные из-за границы. Воры и бандиты тоже чьи-то дети. День защиты детей. А от кого? И почему только раз в год? Борис из Европы. Из моих трех детей по-настоящему счастлив лишь тот, который живет по принципу «добьемся мы освобождения своей лишь собственной рукой». И это правильно. Игорь из Санкт-Петербурга. Мистер Немо все сказал правильно. Только почему это все мы, кто не воры и бандиты, должны уступать свою родину им? В этой стране не могут быть счастливы наши дети, дети без будущего. Прошу ваши комментарии, уважаемые гости.
Кто первый?
Я уступила бы место социологу, поскольку мне кажется, что их данные сегодня для российского детства более важны, чем данные традиционного психолога детского.
Ну, вы знаете, мы как раз недавно проводили опрос по такой группе населения, которую можно было бы условно причислить к среднему классу, хотя не будем сейчас останавливаться на том, как, что за этим понятием в России может стоять. И, в частности, там затрагивались вопросы о том, что бы пожелали эти люди своим детям. И надо сказать, что вот эта самая высокодоходная, успешная, состоявшаяся, состоятельная часть общества, она бы действительно предпочла, чтобы их дети учились, работали в большинстве своем за границей, за пределами России, а даже порядка трети хотели бы, чтобы дети жили не в России. Так что такие настроения распространены именно даже среди успешной части населения. Понятно, что для других людей это просто недоступная возможность, как правило, потому что это связано с большими денежными вложениями. Поэтому все, конечно, большинство желает своим детям быть счастливыми и добиться большего, чем удалось самим родителям, но...
Можно я подхвачу, да, поскольку вы как раз назвали самую главную проблему нынешней генерации родителей. Мы понимаем, что мы не можем обеспечить им даже того образования, того уровня счастья, которое мы имели сами в советское детство, не самое хорошее, скажем так. И у нас есть свои претензии к родителям, к государству и не самого разного уровня. Проблема российского детства сегодня состоит в том, что нет ни одной категории детей, которая бы была благополучной. И уровень благополучия здесь иногда не коррелирует или в обратной корреляции находится с уровнем достатка. Потому что идея о том, что зарабатывай больше и будешь счастливым, она никак не оправдывается. И точно таких дикарей растят в семьях богатых людей, как и в семьях алкоголиков, и точно таких психологических беспризорников. И детским психологам здесь сегодня приходится учитывать еще так факторы миграции, перемещения, социального, экономического расслоения, этнического разнообразия. И именно этому нам приходится учить родителей, поскольку они не знают, что делать в этой ситуации. Наши родители и раньше замалчивали многие проблемы. Это норма воспитания нашего, да, молчать. А сегодня мы молчим с выражением ужаса, потому что мы сами не знаем, как жить в этой жизни. И, конечно, это усугубляет ситуацию детей. А клинические психологи показывают, что уровень нейротизма у нынешнего поколения, у поколения детей выше, чем уровень эротизма у их родителей. Это значит, что они будут такими же растерянными, им будет трудно выстраивать свои жизненные стратегии. И то, что мы хотим бежать из этой страны, значит, что мы растеряны и не можем полагаться на себя, как это было бы в нормальной ситуации.
Да, я хотела бы добавить, что это действительно совпадает с, ну, с нашей трактовкой, с моей личной трактовкой тех данных, которые мы получаем. Вроде бы картина, когда мы задаем вопрос о том, как, какие отношения у вас с детьми, она достаточно благостная. То есть очень незначительная часть людей говорит о том, что отношения плохие, конфликтные и так далее. Но по ряду других показателей, вот по ряду анализа других данных, создается ощущение, что проблемы, которые существуют у детей и во взаимоотношении родителей с детьми, просто замалчиваются и вытесняются.
Почему, как вы думаете?
Потому что страшно об этом думать.
Об этом страшно думать, нет навыка, видимо, об этом говорить.
Нет навыка говорить, да. Вот, да. Наташа, я просто хочу добавить, поскольку у меня сейчас книжка выходит, о чем говорить с ребенком. Да. Я очень не хотела писать, это очень трудная работа, вот восполнять вот этот слой молчания, да, заполнять его фразами. Но ничего не осталось сделать, как только просто по фразово учить, о чем и как говорить ребенку с 3 лет, поскольку там в 7 лет уже поздно какие-то вещи сообщать. А вот этот самый сензитивный для социального развития период от 3 до 6, мы замалчиваем или мы его возле компьютера оставляем, и вроде все нормально.
Ну да, но есть еще другой сензитивный возраст, подростковый. Сами опрошенные, они, в принципе, когда мы спрашиваем о возрастах жизни, вот какой возраст жизни кажется вам самым таким,
да,
хорошим? Большинство говорит, где-то более трети говорит детство, дальше порядка 40% говорит о молодости, а подростковый возраст, его называют в качестве счастливого периода жизни, не более 6%. То есть это такое провальное такое время, видимо, самое сложное для людей и самое конфликтное. А с другой стороны, в наших опросах, когда мы выделяем из населения поколение родителей и спрашиваем их о том, что допустимо, что можно делать по отношению к подросткам, то уровень, конечно, готовности к давлению, к подавлению личности, к гиперконтролю, он очень сильно выражен. Потому что там подавляющее большинство не считает, что дети не могут спорить с учителем, не спорить с родителями. Там порядка трети считает, что можно контролировать вообще полностью все, что делает их ребенок, контролировать их дружбу. Порядка трети считает, что физически можно наказывать подростка, то есть просто бить. То есть данные такие, что если к детям в раннем возрасте относятся, видимо, все-таки мягче, то вот в этот переломный период установки родительские, вот, за которыми стоят, видимо, очень значительные страхи и тревоги относительно их будущего, они сильно ожесточаются. И вместе с тем рвутся контакты, рвется взаимопонимание. Может быть, это и есть вот этот вот возраст, когда взаимопонимание, да, как бы утрачивается,
да,
спрос на него самый большой.
Угу. Да. Давайте послушаем опрос «Радио Свобода». Как вы думаете, счастливы ли ваши дети, отвечают жители Ульяновска?
Наверное, не очень. Свободы мало. Ну как, сейчас преступность торжествует, то есть лишний раз на улицу одного ребенка не отпустишь, а с мамой, естественно, уже прогулка не в прогулку.
Счастливо, конечно. Живем в мирное время. Во-вторых, дети всегда счастливы, я так думаю.
Нет, одно беззаконие везде кругом, одна болтовня. И молодежь гибнет, и в тюрьмах сидят, и наркотики, и пьянство, и все что угодно.
Вовремя кушают, учатся, в детский сад ходят. Разные спортивные, там другие занятия. Счастье в этом.
Ну, мой ребенок, наверное, счастлив, потому что отец есть и мать есть, бабушки и дедушки пока.
Ну, они еще не осознанно, конечно, но многое не получает из того, что, допустим, я в детстве получал. Отсутствие, допустим, лишний раз на каруселях прокатиться, что-то вкусненькое съесть.
Ну, они, наверное, больше счастливы, чем мы, потому что у них больше игрушек, наверное, больше мороженого, скажем так. Ну, а в принципе, может быть, не совсем, потому что им некуда пойти. Когда были мы, все равно была тренерская организация, нас каким-то образом организовывали. А вот я могу занять только своего ребенка только тем, что я могу придумать.
Ну, если бы еще не было школы, было абсолютно счастливо. Ну, плачут они, скажем так, очень редко из всех случаев, когда считают себя незаслуженно обиженными родителями. Смеются больше, по крайней мере.
А чем они счастливы? А за что в коммуналке живут? И зарплату маме не платят?
Я думаю, да. Не слишком их балуют, но тем не менее они получают все, что хотят. Ну, допустим, просили роликовые коньки на день рождения, их подарили.
Ой, дети могут быть счастливы вообще независимо от обстоятельств. Можно и не иметь даже куска хлеба и быть счастливым, а можно иметь все и быть несчастным.
Говорили жители Ульяновска. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. В гостях у нас сегодня психолог Ольга Маховская, социолог Наталья Зоркая. Ведет программу Вероника Баде. И я попрошу гостей прокомментировать услышанное.
Ну, давайте я теперь на этот раз. Мне понравились ответы, они очень характерны. Они показывают, что мы считаем, что дети счастливы сами по себе, поскольку у них нет еще забот, поэтому тут не нужно ничего и придумывать. Для детского счастья достаточно, чтобы были папа, мама, а также некоторое количество игрушек. Это тоже один из родительских мифов. Мы думаем, что это мы можем судить о детском счастье, а не они. Мы совсем не хотим отвечать за уровень счастья на вопрос, счастливы ваши дети. Мы очень агрессивно ответим, да, это все равно как спросить, а вы любите своего ребенка? Но любой родитель тут же возьмет под козырек и с возмущением ответит, что да, люблю. Но есть много показателей, которые указывают на то, что эмоциональный контакт не сформирован, или ребенок находится в дефиците при, повторяю, большом количестве игрушек, наличии папы, мамы, бабушки и даже хорошей школы. С детьми все чаще трудно установить даже зрительный контакт, поговорить о чем-то. Много логопедических проблем дети позже стали говорить. Очень частое обращение: в 4 года ребенок еще ничего не говорит. И непонятно, он будет говорить или нет, нет никаких иллюзий. Очень часто обращаются родители с просьбой проследить, не болен ли ребенок психически. То есть мы боимся своих детей. Угу. А если мы боимся, испытываем панику перед ребенком, то мы, конечно, не сможем ему помочь. Гораздо легче было в советские времена перекладывать эту ответственность на пионерские организации, и по этому поводу, чтобы голова не болела. Теперь это наша головная боль, и никому, кроме как нам с вами, кроме как нам с вами, общаться с ребенком, поддерживать его, отвечать на все его запросы. Это тяжелый труд, к нему мы не готовы. Практики воспитания в так называемом свободном обществе у нас нет, и мы пока что активно проваливаем свои биографии, еле выдерживаем биографии детей. Вот. И, то есть картина действительно не очень оптимистичная. Другое дело, что на этом общем фоне, как всегда, есть некоторый авангард родителей, которые выдерживают и эту ситуацию, и на них мы, детские психологи, смотрим с надеждой, им мы помогаем. Парадокс состоит в том, что за помощью обращаются те, кто и так стоит на ногах. Вот как помочь всем остальным, я не знаю, может быть, использовать СМИ, потому что в новых тактиках воспитания нуждается вся страна. Это не только речь идет о частных консультациях.
Наталья, вот насколько я понимаю, по данным вашего центра, очень многие россияне жалеют о том, что нет пионерской организации, да?
Да, это довольно давно поразительные такие данные мы получили. Это уже несколько лет тому назад было что-то зашкаливающее, какая-то цифра под 90%. В принципе, это совпадает и с другими какими-то вопросами. Вот, например, кажется, далекая вещь, но тоже подавляющее большинство родителей считает, что дети могут рано, очень рано начинать зарабатывать. И если там на первом месте, там, ну, вот в подростковом возрасте уже, собственно, на первом месте стоит, значит, причина, мотивация, ну, зарабатывать себе на карманные деньги, ну, то есть тем самым как-то можно это интерпретировать тоже как разгрузку семейного бюджета, то на втором месте, это особенно женщины часто говорят, что они не будут нигде болтаться, будут при деле, будут пристроены. То есть вот эта вот такая установка, когда за ребенка отвечает какой-то социальный институт, школа, детский сад, пионерская организация, она, ослабев в начале 90-х, по нашим же данным, она опять восстановилась. То есть таким образом родители в значительной мере опять перекладывают, хотят переложить ответственность за какие-то проблемные зоны на внешние институции, потому что они, видимо, с этим не справляются. А из других вопросов мы тоже знаем, что такие сенситивные темы, которые должны обсуждаться с детьми, там сексуальное поведение, сексуальная гигиена, к этому отношение по-прежнему остается табуированным. Об этом родители со своими детьми говорить не хотят, значит, объяснять большинство не хотят, все это как бы переносится тоже вовне, и, конечно, там для подростков, опять же, для девочек-подростков, мальчиков-подростков, это очень сложная ситуация, когда они как бы остаются в таком вакууме в семье в этом смысле, когда таких серьезных разговоров с ними не ведется.
Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Мой ребенок родился под счастливой звездой, учится на дне пятерки, любит животных, активно занимается спортом. Не скрою, есть в этом моя заслуга. Наша семья счастлива, добрая. Михаил из Москвы. Если по Библии, то чем меньше дурят родители, тем счастливее их дети. Жизнь это подтверждает. Анна считает, что фашистская ментальность и счастье несовместимы. Ира из Калининграда. По молодости, может, и счастлива, но потом, осознав себя винтиками, вряд ли. Полностью согласна с господином Немо. Реализация своих способностей делает человека счастливым. А в современной России это невозможно. Да и дети не так воспитаны. Светлана из Москвы. Я не думаю, что мои дети счастливы. Они живут в удушающей атмосфере несвободы, страха и неуверенности в будущем. В стране, в которой жизнь человеческая не стоит ничего. Валентина Зыванова. Я прожил жизнь, полную страха и нищеты. Такая же у моих детей. Быть счастливым в нашей стране может только человек с черепно-мозговой травмой. Или отказавшийся от мира и ушедший в веру. Воры тоже несчастны. Они ждут, когда их замочат. Людмила из Костромы. Рабы не могут рожать счастливых детей. И без подписи сообщение. Количество подростковых и юношеских самоубийств говорит само за себя. Я думаю, это к психологу. Комментарий нужен психологу.
Ну, вы знаете, вот так... агрессивно отвечать на вопрос о счастье, действительно, люди с глубоким зажимом, и они нуждаются в помощи психологам, вообще любой помощи, поддержки. У нас дефицит это у всех. Там, начнем, скажем так, с меня, чтобы зрители, слушатели не думали, что я тут кого-то поучать собираюсь, живу в какой-то другой стране, по каким-то другим законам. У нас колоссальный дефицит эмоциональной поддержки, у нас уровень равнодушия растет. И мы можем, конечно, кивать на государство, но это и пофигизм среди молодежи, индифферентность среди взрослых приводит к тому, что беда не в том, что у нас нет пионерских организаций, вообще никто не помогает. У нас на улице никто не обращает внимания, у нас к соседу сейчас нельзя обратиться. И мы себе как бы разрешили, у нас теперь это можно. И вот сказать, отказать кому-то в просьбе самой, самой душевной. И, конечно, люди об этом сигналят. Вот все, кто написал, это, конечно, крик души, я это понимаю и могу только развести руками, потому что не могу помочь.
Как вы наказываете своих детей? На вопрос «Радио Свобода» отвечают москвичи.
Никак не наказываю, никогда не буду. Меня в детстве никогда в жизни родители не наказывали. Это, я считаю, совершенно не способ воспитания, абсолютно. Чтобы они запомнили зло, меня помнили злую, никогда.
Ну, наказывать детей вообще нельзя, потому что это оставляет травмы. По-моему, это я вычитал где-то у Бенджамина Спока. Эффективность воспитания достигается не мягкостью и строгостью наказания, а чувствами, которые испытывает родитель. Соответственно, если чем управлять, то только своими чувствами.
Нет, не наказывали мы. Они у нас были хорошие.
Ну, у меня дочка маленькая, пока еще очень редко наказываю. Иногда вот в угол ставлю.
Может быть, выговор самое большое, но не било никак.
Запрещаю брать компьютер, телевизор меньше смотреть.
Вы не шляпаете?
Иногда, но очень редко.
Ну как, могу словом там маленечко сказать и все.
Практически не наказываем. Шуткой как-то обращаемся.
За что? Ну, наверное, что-то без спроса взял.
А за учебу, например?
Нет, не наказываем. Двойку тоже отметка, поэтому надо ее заслужить.
Ты можешь сказать, за что тебя чаще всего наказывают?
За хулиганство.
Может быть, угол, но не бить, во всяком случае.
Глазами. За неправильные действия.
Ну, бить я ее, конечно, не била, естественно.
Ну, наверное, не пускать гулять разговорами. Да опять же, в 15 лет уже сейчас тоже, по-моему, никого наказать нельзя.
Меня мама наказывает за то, что, например, уроки не сделаю, по дому что-нибудь не уберу. Поздно домой приду. Гулять не пускает, разговоры всякие. Я ее вполне понимаю.
Я не наказываю своих детей. Я им объясняю, что хорошо, что плохо.
Прозвучали голоса москвичей.
Знаете, у меня такое ощущение, что это не Москва, а Нью-Йорк. Это такие все благостные, да, какие-то. Все,
да,
все
понимают. Никто не наказывает.
Никто не наказывает.
Ну, это вообще такие декларации.
А как я понимаю, Наталья,
конечно,
по данным вашего центра...
Первомайская демонстрация.
Немножко есть, да.
28% россиян, по вашим данным, считают нормальным и допустимым наказывать детей физически. О чем это говорит?
Ну, это говорит о том, что это вполне принятая практика, в общем-то, в семье. И это даже, как сказать, вот само физическое наказание, оно может быть в основной массе не отмечено как что-то, как нарушение там права ребенка, как насилие,
удары, да, которые мы наносим
там
детям.
Более бы даже еще выше цифры, когда формулируешь этот вопрос по-другому, а можно ли для пользы дела иногда нашлепать ребенка, и тогда эта цифра там подскакивает до 56. А про подростков, вот то, что я говорила, что мне кажется особенно тревожным, что тоже цифра выросла с начала 2000-х, где-то на 10%, было 27, стало 37. что физически можно наказывать подростка, то есть уже молодого юношу, девушку, как бы что, бить по лицу. Так что, так сказать, допустимость и нормальность, вот представление о том, что это нормально, оно в обществе вполне себе присутствует. Другое дело, что сами молодые, мы делали такой опрос молодых, как бы доля там тех, кто говорил, что их физически наказывали в детстве, она довольно значительная, но часто наказывали там небольшое количество людей, но хоть когда-то это подавляющее большинство, там не наказывали порядка 20-30% физически, я говорю о физическом наказании. Но, в принципе, там тоже как бы просматривается отношение к этому как к нормальному, то есть вроде бы это забывается, как будто бы родители вправе, причем наказывает чаще мать физически, а не отец. Что интересно.
Ольга, вот насколько с вашей точки зрения допустимо наказание? Я уж не говорю о физических наказаниях вообще.
Ну, вы знаете, психологи не рекомендуют. Я еще такого не встречала, что сказала в этих местах. Ну, вот в этом, ну, кроме Макаренко, который был не психологом, и у него были воспитанники колонии. Конечно, это традиционный способ. Беда же не в том, что мы наказываем, прибегаем даже к шлепкам. Дело в том, что у нас иногда, кроме вот этого, ничего нет. Вот на фоне никаких отношений, когда там родители или не бывают дома, или молчат. Вдруг мы обнаруживаем, что ребенок что-то не так сделал, и мы активизируемся как фурии именно в этот момент. И мы считаем, что между воспитанием... Воспитание — это как раз и есть система наказания. Мы границы им ставим. Мы убеждены, что мы их активно формируем. Очень лояльные отношения к физическим наказаниям. Здесь действительно наши участники опроса выдали такую праздничную картину. Они знают, что говорить. Тут мы-то ссоры из избы до сих пор не выносим. У нас же, может, 20 лет девочки жить с насильником отцом, и все будут думать, что там все замечательно.
Да, кстати, это тоже проблема.
Вот, да. Поэтому тут нужно смотреть всегда на комплекс показателей. Сейчас еще начинается практика отнятия детей в семьях, где применяется насилие, это обсуждается. И это правильно, что... проводится интервенция в семье, где есть признаки неблагополучия.
Я хотела бы еще один короткий комментарий. Вот девочка там говорила, и действительно это просто в точности совпадает с нашими опросами. За что наказывает мама? За несделанные уроки и неприбранную комнату. И когда мы сравниваем...
За
внешние показатели. При том, что у детей они считают, что главные конфликты в том, что нет взаимопонимания.
Спасибо большое. Во второй половине часа на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Тема передачи «Новгородское дело». Целый год блогеры его обсуждают и пытаются поддерживать Антонину Мартынову, обвиняемую в покушении на собственную дочь. Кирилл Мартынов, муж Антонины, гость «Радиоблога». И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение», в которой участвовали психолог Ольга Маховская и социолог Наталья Зоркая, продюсер Елена Колупаева, вела программа Вероника Баде. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
На аварийной шахте имени Ленина в Междуреченске на третьи сутки спасательных работ извлечен из-под завалов один из горняков. Его жизнь вне опасности. Под завалами остаются 5 шахтеров. В Донецкой области Украины продолжаются поиски 3 горняков шахты Краснолиманская, на которой 30 мая произошла авария. Как сообщает украинская МЧС, погибли 8 шахтеров, в больнице находятся 3 пострадавших. В Черкесске убит депутат Народного собрания Карачаева Черкесии Мурат Акбаев. Ночь на воскресенье неизвестные обстреляли его автомобиль из автоматов. Австралия сегодня начала вывод своих войск из Ирака. Около 500 военнослужащих покинут базу на юге страны. Одним из предвыборных обещаний премьер-министра Австралии Кевина Радда было вернуть солдат из Ирака домой в течение этого года. Германский журнал «Шпигель» сообщил, что министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего недавнего визита в Москву встречался с адвокатом Михаила Ходорковского. В опубликованном вчера сообщении говорится, что обсуждалась возможность перевода экс-главы ЮКОСа в Москву из читинского СИЗО. Соединенные Штаты встревожены сообщением о вводе в Абхазию подразделения российских железнодорожных войск. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Ранее с резким осуждением действий России выступила Грузия. Кабуле при взрыве погибла женщина, 5 мирных жителей ранены. По сообщениям, целью нападения был микроавтобус с афганскими военными. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. На севере Филиппин сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 6,4. О жертвах и разрушениях не сообщается.
На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Итак, программа «Радиоблог» в эфире «Радио Свобода». У микрофона Алексей Кузнецов.
Ну, Пархоменко.
Нижегородское дело, так можно назвать нашу тему, обсуждается эта тема в блогах уже год. И целый год блогеры пытаются поддерживать Антонину Мартынову, обвиненную, не побоюсь этого слова, в покушении на собственную дочь, как это ни ужасно звучит. Сегодня в гостях у программы «Радиоблог» Кирилл Мартынов, муж Антонины. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, приступаем к собственной беседе.
Да, давайте я сразу как-то поправлю вашу оговорку, потому что речь идет о новгородском деле. События произошли в городе, который теперь называется официально Великий Новгород. Вот, и поскольку история развивается уже полтора года.
Ну, почти полтора года, да.
Почти полтора года, то, в общем, я надеюсь, что многие наши слушатели так или иначе, до них уже доходила эта информация.
Ну, все же многие вкратце, наверное, писали, надо напомнить, да, в чем
суть. Я сейчас попрошу Кирилла, чтобы он вкратце нам на сюжет как-то напомнил эту историю.
Ну, я попробую совсем коротко резюмировать суть происходящего. Значит, в прошлом феврале, в феврале 2007 года, моя жена и ее дочь от первого брака находились в гостях у матери моей жены в городе Великий Новгород. Там трехлетняя дочка наша упала с лестницы. Получилось сотрясение мозга, потеряла 3 молочных зуба. Через 3 дня выписали их с матерью из больницы. Через месяц против моей жены возбудили уголовное дело. Вот по этой, как они сами ее называют, расстрельной статье. Покушение на убийство с отягчающими обстоятельствами, воспользовавшись заведомо беспомощным состоянием жертвы. Вот. Еще через месяц ее посадили в тюрьму. Еще через 18 дней выпустили. Потом было 3 психиатрических экспертизы. Угроза постоянное отобрание ребенка. Потом против меня возбудили уголовное дело за разглашение тайны следствия. Теперь вот дело передано в суд, и процесс, было принято решение о том, что процесс по этому делу будет закрыт.
А как-то мотивировали, это решение было как-то мотивировано, о закрытии процесса?
Это решение было очень странно мотивировано, потому что, значит, федеральным законодательством предусмотрено 4 исключения из правила, из всеобщего правила открытого и гласного судопроизводства. Значит, они ссылались на пункт 4, там пункт 4 говорит, что судебный процесс может быть закрытым, если этого требует необходимость обеспечения безопасности участников судопроизводства. Какая конкретно в данном деле была необходимость обеспечения этой безопасности, непонятно, потому что все дело построено на показаниях одного 10-летнего мальчика, сейчас ему 12 лет уже, время прошло много, он так растет. Вот. Значит, он активно давал, этот мальчик активно давал интервью журналистам, естественно, не насильно, никто его не просил это делать, ему просто там к семье какие-то журналисты независимые обращались, они говорили, вот, пожалуйста, наш мальчик, он вам сейчас всю правду расскажет. Он давал комментарии газетам, комментарии интернет-изданиям, и вот в сентябре прошлого года он еще дал очень, он показал, как бы, как все было с его точки зрения на самом деле, Первому каналу российского телевидения. Недавно был эфир. Вот, соответственно, непосредственно перед началом судебного процесса он подал заявление о том, что он боится за свою жизнь. Как бы, да, никаких, естественно, в милицию они не обращались раньше, никаких конкретных фактов угроз не было. Так что...
Ну, в общем, с одной стороны, мы поняли, как это выглядит, как развивается дело, процесс будет закрытым, значит, возможно, какие-то информационные ограничения тоже последуют. Сейчас мы все обсудим более подробно, ну, а я напомню слушателям, что мы в прямом эфире, и вы можете позвонить и задать там свои вопросы нам и участнику программы Кириллу Мартынову. Напомню, что телефон «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, телефон бесплатный для жителей всех российских регионов, пожалуйста, звоните. По возможности постараемся ответить на ваши вопросы.
Ну, на самом деле, конечно, вот это сюжет про то, что мальчик сначала активно рассказывал всем желающим, что он там увидел, да, и как он себе представляет произошедшие события, а потом испугался
Это, в общем, выглядит немножко странно и не очень убедительно. Хотя, с другой стороны, с формальной точки зрения, наверное, у судьи есть право поступить это именно так. Я подчеркиваю, с формальной точки зрения. Да, единственный свидетель обвинения – несовершеннолетний подросток.
Дело в том, что согласно законодательству, судья действительно имеет право принять такое решение, но при этом в его решении должны быть указаны конкретные обстоятельства, почему такое решение было принято. Нельзя ссылаться на абстрактные нормы закона. Нужно сказать, мальчику угрожали, мальчик имеет конкретные вот такие-то основания для того, чтобы бояться за свою жизнь. Но поскольку этого не было, естественно, и никаких доказательств нет. А если есть доказательства угрозы, нужно проводить отдельное расследование. То есть, если человека угрожали. Понимаете? Mm-hmm. А так получается вот что. Любой человек...
Если я получаю угрозу, я могу обратиться за защитой.
Любой человек может лжесвидетельствовать против вас. И потом долго всем рассказывать о том, что он видел, как вы убили там кого-то. Mm-hmm. И в конце концов сказать, что, вы знаете, я очень боюсь открытого процесса, я не хочу, чтобы все слышали, что я здесь буду говорить, имея основания опасаться за свою жизнь, давайте закроем процесс в моих интересах.
Да, это, пожалуй, да, выглядит немножко странно и непоследовательно.
Скажите, Кирилл, а все-таки, если немножко вернуться вот еще до мальчика...
Извините, я вот один только комментарий по поводу мальчика хотел бы сделать. У меня, естественно, никаких претензий к ребенку нету к этому, то есть он мог там совершенно спокойно ошибиться, действительно, у него точка зрения такая была строго вот, вертикально сверху, он все это видел, он действительно мог, ему могло показаться, он может даже, я не утверждал бы никогда, что он врет, и я считаю, что фактически вот прокуратура не только нам жизнь ломает, но и его семье тоже. Совершенно неважно от того, какой дальше исход будет этого процесса. То есть семью мальчика просто используют.
Возможно, вот именно об этом я и хотел вас спросить. Непонятно, что вдруг, что послужило основанием для такого серьезного даже не начала процесса, а развития процесса. Ну, вот по вашим словам, получается, что, произошел бытовой случай. Мальчик показал, что нет, что была попытка покушения. Но само по себе такое серьезное отношение к процессу мне представляется следствием чего-то большего. Вряд ли вот ни с того ни с сего вдруг началось. Надо обязательно осудить убийцу или того, кто покушался на жизнь ребенка. Но как-то это на пустом месте пока что кажется, что это возникло.
Ну, здесь есть...
А что, какое-то подводное течение
здесь
тут есть?
Безусловно, здесь есть ряд подводных течений и совокупность факторов этому тому причиной, значит, с моей точки зрения. Во-первых, по моей информации, как раз непосредственно перед всеми этими событиями в Великом Новгороде побывал генеральный прокурор Чайка. И я не знаю, насколько он давал какие-то указания, но, как мне объясняли там некоторые люди из правоохранительных органов Великого Новгорода, они так поняли слова своего начальника о том, что в Новгороде плохо защищают права детей. И права детей надо защищать лучше.
То есть вы имеете в виду, что это некое показательное дело инициировано?
Показательно это из него скорее мы уже устроили дело против того, что они хотели сделать. Сами они хотели просто показать, что вот они борются за защищают права детей и отчитаться об этом.
То есть, есть показательный процесс,
да,
конечно.
Ну, конечно, показательный процесс, он был бы таким локальным, конечно, показательным процессом, не таким, как сейчас. То есть им нужно было просто отчитаться перед начальством и сделать хороший пресс-релиз. Да, это одна сторона вопроса. С другой стороны, вопрос заключается еще в том, что в наших правоохранительных органах есть такая чудесная вещь, как отчетность. Вот. Если вы не можете раскрывать реальное убийство, то вы должны раскрывать что-то еще помимо них.
Ну да, это у милиции называется палочки ставить.
Ну да, здесь в данном случае здесь вот они имели, с их точки зрения, они имели якобы какое-то формальное основание предъявлять моей жене обвинение в покушении на убийство, хотя никакого внятного мотива они так и не сумели за полтора года сформулировать. Вот, они его предъявили. А серьезность процесса началась после того, как они мою жену отправили в тюрьму. Совершенно незаконно, потому что у нее была подписка о невыезде к тому моменту. И они просто ее задержали без всяких оснований, хотя она подписку это не нарушала, естественно. Отправили в тюрьму. И на следующее утро мы начали об этом всем рассказывать. После этого у них стал такой процесс, действительно получил очень серьезный характер. Были задеты их, так сказать, их профессиональная честь, как они ее понимают. Вот, пришлось из тюрьмы, ее пришлось выпускать, причем даже до решения суда кассационного по решению прокурора местного. То есть вот они сами посадили, 3 недели продержали, потом выпустили, потом суд признал их действия незаконными, и после этого вот...
Но имеется в виду то, что ее посадили, да, незаконно?
Речь об этом.
Да, и после этого, естественно, процесс принял самый такой серьезный оборот, в том числе для них, потому что если моя жена будет признана невиновным, то виновным будет признан кто-то из них.
Да, это уж сомневаться не приходится. Хотя, как знать. У нас есть звонок. Давайте послушаем. Анна из города Химки. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем
я,
вас.
Во-первых, да, адвокатом, правозащитником давно работаю. И хочу твердо сказать, досконально известно, наследователи, начальство требует фабрикацию, заведомо фабрикацию дел. Первая причина – госотчетность, искажения, особенно по убийствам. Я по надуманному убийству. То есть у них что, почетность по... У них же очень много трупов, особенно в Химках, в этом морг Сходнинский, завален летними насильственными убийствами. Им раскрытие искусственное надо давать. В Химкинском суде на суде наваливаются с угрозами. Я такие... Мне лично на квартиры приходили, угрожали. Когда следователи к ним на квартиру приходят, но не прямо начальство в кабинете, а через посредник. Это ужас, что творится. Значит, госотчетность раз, и второе, там, где остается сирота, неважно, 50 лет, один, пожилую маму похоронить, обязательно фабрикуют дело с целью отобрать квартиру. И тут же через назначенных адвокатов вымогают, давай, говорит, сознавайся, мы тебя посадим, чтобы ты выжил, и давай, чтобы друзья срочно продавали. Ужас, что творится, страшно жить. Я адвокат, я всю жизнь работаю юристом в прокуратурах, следствия, суды, всю жизнь. И я сама боюсь все время под дулом пистолета. Вот клянусь вам.
Спасибо за звонок, Анна, да, мы поняли вашу точку зрения, это очень ценная информация, по крайней мере, сейчас для нас. Но тут, я понимаю, не идет речь о каком-то вымогательстве или материальном интересе.
Я почему? Я делал заявление о том, что...
Вы же говорите, что мотивов-то вроде бы не обнаружено.
Нет, у кого мотив?
Мотивов у Антонины убивать, извините за это слово, свою дочь.
Да, не обнаружено. Почему есть вымогательство?
Ну, потому что нам Анна рассказала о том, что как это иногда бывает, как один из возможных...
Нет, я вам объясню ситуацию. Значит, когда в начале апреля прошлого года моей жене официально возбудили против нее уголовное дело, значит, сказали, что она подозреваемая, дали ей подписку о невыезде. После этого появился адвокат, вот все как было сказано Анной. После этого появился адвокат, который, значит, сказал, ну, нам нужен был адвокат, мы искали в Новгороде, в Великом Новгороде адвокат. Появился адвокат, который, значит, сказал следующую фразу. Ты знаешь, я с тобой работать не буду, не трать мое время, потому что твое дело решенное, получишь срок и будешь сидеть. Вот. Значит, после этого появилось конкретное предложение о том, за какую сумму можно этот вопрос
можно
решить.
Можно не сидеть, да?
Да, конечно.
Ну, как?
Ну, в общем, это правда... вписывается, да, вот в картину, которую нам Анна
рассказала. С одной стороны, да, с другой стороны, уж позвольте мне как-то... Давайте будем логично до конца. Что перевешивает? Отчетность в таких историях, да, вот на которые наша слушательница только что ссылалась?
Понимаете, с точки зрения прокуратуры, на мой взгляд, вот эта ситуация, в которой они были год назад, она была беспроигрышной. Сейчас, с точки зрения,
то есть они либо галочку поставили,
да, они либо выигрывают
отчете,
галочку, либо имеют материальный интерес, да. Причем обратите внимание, что вот наиболее, ну, как бы у меня сейчас довольно большой уже опыт, просто я информацию собирал об этом, разговаривал с разными людьми. Наиболее удобные дела для получения взяток это те, которые проще всего закрыть, где нету человека, который будет отстаивать,
да,
свои интересы, да.
Понимаю,
то есть,
да,
естественно, наша дочь не подавала заявление против матери, как легко догадаться, да, поэтому закрыть его ничего не стоило бы.
Ну да, и свидетель, в общем-то, тоже...
И, кстати, свидетель крайне
сомнительный.
Да,
да,
да, да.
Ну, ребенок, понятно, но, скажем, назовем вещи своими именами, сомнительный свидетель.
Да, да.
Да, действительно, это легко перейти от слов к делу, извлечь какую-то практическую выгоду для себя.
Я еще хотела задать вам вопрос, а что за уголовное дело против вас самого открывали? Или оно до сих пор открыто?
Оно открыто, я подозреваем официально, я подследственный.
Так, расскажите нам, в чем подозревают?
Значит, меня подозревают по статье 310 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разглашение данных предварительного расследования». Когда, значит, 20 декабря прошлого года моей жене предъявили финальную версию обвинения, в этом тексте обвинения было сказано, что она безразлично якобы относилась к ребенку и пыталась убить нашего ребенка, чтобы вызвать у меня жалость.
Боже.
Жалость к себе.
Да. Вот.
Меня это
поразило до глубины души. Я на тот момент работал редактором одного из интернет-изданий, и меня редакция попросила сделать по этому поводу некий публичный комментарий. Мы записали видео, ну, как в интернете сейчас распространено, в общем, видеоколонки такие. Мы записали видео, где я вот рассказываю о том, что вот об этом бреде, в общем, предъявленном моей жене, и даю свой комментарий. Значит, по комментарию они никаких претензий ко мне не предъявили, зато они сказали, вы же разгласили данные предварительного расследования. Вот. И теперь, значит, новгородский следователь регулярно приезжает в Москву, проводит у меня обыски, вот, значит, ищет следы разглашения там, и так далее, и так далее.
Вот, вот же следы, вот они прям публично выставлены.
Нет, ему нужно было изъять компьютер, в общем-то. Я так понимаю, в надежде найти что-то еще в этом компьютере интересное для себя, там мои контакты, может быть, и так далее.
Так.
Ну, логика ведь дело такое, причудливое. Сегодня логика идет в эту сторону, завтра в другую, особенно в таких вот, где действует по пословице закон, что дышло. Но, на ваш взгляд, вот вы говорите, адвокат отказался. А, в принципе, какой-то адвокат-то есть?
Да, конечно, 3 адвоката есть.
Вот. Значит, все-таки не все отказались, и значит, что у дела есть
Нет,
некоторые.
Это только один совершенно конкретный человек, который работал со следователем. Он высказал вот эту идею о том, что, значит, я не буду тратить на тебя время, потому что все так понятно, а потом сделал конкретное предложение о стоимости решения этого вопроса.
Вы сказали, как-то обтекаемо появился адвокат. Он к вам сам пришел?
Нет, сначала мы его сами нашли, потом он встретился с нами, отказался, а потом перезвонил и сказал, что вот можно сделать так-то.
Можно сработать.
Да. Есть 3 адвоката, да, значит, 1 московский, 2 в Новгороде.
Но все-таки перспективы-то есть, я так понимаю,
да, для конечно, вас, для Да, конечно, есть жены. Перспективы, ну, да.
Вопрос, который очень существенный и для нас, и как радио, и для блогеров, я думаю, тоже. Вот вы говорите, что, может быть, ничего бы не было, если бы вы не подняли такой шум в прессе, что называется, и в блогах тоже. Я имею в виду, ничего не было бы, то ваша карта была бы бита. Насколько серьезно вы сами оцениваете вот то, что называлось раньше красивым словом гласность, и то, фактически, к помощи чего вы прибегли? И прибегайте сию секунду.
Ну, вы знаете, здесь есть 2 точки зрения на этот вопрос. Значит, такая прагматичная точка зрения, которая возникла там на месте события, она состоит в том, что если бы мы не поняли шум, то Тони бы где-то, наверное, полгода находилась бы в тюрьме, но, скорее всего, ее потом оправдали, именно присяжные. Вот. И, значит, плюс здесь состоял бы в том, что они не начали бы фабриковать там кучу доказательств, которые они сейчас... Ну, там нет никаких серьезных доказательств, но, в общем, тем не менее, они провели там 15 экспертиз, чтобы закрепить, значит, точку зрения мальчика и так далее. Там, ну, 15 – это условное количество. Вот. То есть они бы вышли бы в тот же самый процесс, в который они вышли сейчас спустя 13 месяцев после открытия уголовного дела, но вышли бы раньше и гораздо, ну, в общем, спустя рукава, как обычно они это делают. Потом бы мы могли бы с ними, в общем, как-то так уже в процессе более серьезно разбираться. Это одна точка зрения. На мой взгляд, и гласность, я просто не вижу в рамках вот этой всей сложившейся ситуации других способов защищать, ну, и как бы и не только какие-то абстрактные права там своей семьи, да, а просто жизнь в конечном итоге жены.
Вот. Нет, конечно,
это... Для меня это был просто способ, единственный способ защитить ее жизнь. Я знал, что каждый день, который она находится в тюрьме, ее безопасность поскольку ее обвиняют в покушении на убийство ребенка в женской тюрьме, ее с ней могли бы сделать все что угодно, в общем-то.
Да, конечно.
Поэтому я думал буквально несколько часов, как после того, как узнал, что она в тюрьме, значит, это было 19 апреля прошлого года. И 20 апреля мы начали разглашать. Потому что гласность — это единственное, что можно было сделать, с моей точки зрения. Я эту точку зрения не поменял.
Помните, у нас была программа про приключения нашего гостя в Беларуси, как его там мучили в менты, суд, то же самое.
Ну, я знаю, о чем речь.
И вы помните, наверное, тоже довольно шумный был резонанс. Конечно, это несравнимо с, да, по степени угрозы человеческому, я не знаю, там, жизни, достоинству, свободе, чему угодно. Но, тем не менее, меня тогда поразило, что люди писали, со мной такое же было, а вот меня там побили, а меня там... закрыли меня. И все время хотел задать им один вопрос. А что же вы молчите? Да. И я не знаю, может быть, мне не следовало бы с таким открытым призывом обращаться, но мне кажется, что ваш пример – это пример как раз человека, который не остановился, не попытался купить ничего, а попытался защитить свои права гласно и открыто. И история про... Вся эта история стала, сколько времени уже не падает интерес к ней ни в интернете, ни в СМИ, люди просто примеряют это на себя. Это действительно может случиться с каждым такое. Вот если, что называется, им давать волю, надо защищаться. А единственный способ для нас защищаться – это делать истории гласными.
Ну, как минимум, да. У нас есть еще один звонок. Геннадий из Ленинградской области. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я бы хотел спросить вот о чем. Вам не кажется, что речь идет о самом настоящем вымогательстве? Это первый вопрос. И второй вопрос. Нельзя ли эти так называемые уголовные дела передать в московскую районную прокуратуру, ну, по вашему месту жительства? Спасибо большое.
Я понял, это вопрос ко мне был, да. Да, ну, естественно, на раннем этапе это был вопрос о вымогательстве. Я бы здесь хотел прокомментировать мнение ведущего о том, что вот я там не пытался никого купить. На самом деле здесь речь не идет о моих высоких моральных принципах. Просто, как бы это объяснить, я уже много раз это пытался объяснять в интернете, в блогах там и так далее. Речь идет о том, что нам не предлагали такой вариант, который бы нас устроил, да, мы не пытались никого подкупать, естественно. И когда вас обвиняют в детоубийстве, давать вот этим людям деньги, это совершенно что-то за гранью добра и зла просто. То есть, ну, как бы дело не в том, что вот мы такие хорошие, да, там, люди, которые хотели добиться гласности и честности, несмотря ни на что, любой ценой и так далее. Вот, мне очень жалко жену, и безумно жалко просто. Ребенка очень жалко и так далее. И поэтому тут не потому, что вот мы хотели гласности, поэтому не пытались никого купить. Просто это ситуация, которая совершенно абсурдна. Да, да. Вот я пытаюсь это подобрать слова, может быть, не совсем удачно. Вот. А по поводу того, можно ли передать эти дела в Москву, ну, как бы мое дело по разглашению, насколько я знаю, передается теперь в город Орел. Где находится,
Орел?
Да, где находится сервер Рутуб.ру, на котором выложен ролик, в котором я якобы что-то разгласил.
Интересно.
Да, значит. А
Тонина... А если бы этот сервер стоял бы в Калифорнии, что бы они делали?
Вот я тоже думаю, загадка. Это, в общем, случайно получилось так, что это русскоязычный сервер, да. Мог бы действительно это быть YouTube, и тогда все бы сильно поменялось, наверное.
Ну, это все другое дело, конечно.
Да, а по поводу... естественно, тот вопрос тот гораздо более важный. Но нет, нельзя его передать в Москву, потому что, значит, дело рассматривается по месту совершения. Поэтому это Великий Новгород.
Я вот хотела немножко отвлечься от чисто правовых коллизий и спросить вас, как поживает ваша девочка маленькая?
Ну, наша девочка поживает лучше всех из нашей семьи, потому что ее все-таки изолировали от всего этого вот, ужаса, в котором мы живем. Она не знает, что происходит, и не понимает этого. То есть она не понимает, что мама может уйти и не вернуться уже никогда.
Ну, она с вами, да?
Конечно.
Понятно. Сколько ей сейчас, Алисе?
Ей 4 года будет в июле.
Да.
А я забыл, на какое число суд назначен?
9 июня начинается отбор присяжных.
То есть уже все достаточно быстро.
Ну близко, да, я думаю, близко, что они. Ну, сложно сказать, они могут начать тянуть, там заранее нельзя сказать, как это будет.
Вы уверены в том, что вот те люди, которые, собственно, организовали это дело, готовы идти вот до процесса, не искали, скажем, других форм примирения, закрытия дела с вами? Не обсуждалась эта тема? Не в финансовом смысле,
вы очень хороший вопрос
в человеческом.
Задаете. Вы хороший вопрос задаете. Нет, в человеческом смысле они не способны ничего обсуждать, с моей точки зрения, по крайней мере. Они предлагали вот какой, значит, выход. Ну, это все делалось неформально, там, через сеть посредников, да, и так далее. Выход был, с их точки зрения, предложен такой. Давайте мы найдем у вашей жены аффект, признаем, что она действительно сбросила с лестницы своего ребенка. Но сажать ее не будем, а признаем, что, ну, вот, понимаете, минутное помутнение. Вот. Но мы все сделали хорошо и правильно.
Ну, минутное помутнение — это очень многим чревато, между прочим, да.
Если насколько я помню, это вчера... было из всех юридических такого рода коллизий. Я помню, что примерно такую же схему пытались употребить к полковнику Буданову, что он вообще-то нормальный, но в тот момент у него в голове помутилось.
Ну, здесь обратная ситуация. Здесь речь не идет о нормальности вообще после, потому что...
В том-то и дело.
Да.
Аффект сегодня будет, завтра, и ребенок...
Да.
Дойдет дело, что ребенка начнут забирать.
Нет, да, во-первых, это нам угрожало отобранием ребенка. Во-вторых, конечно, это была бы ситуация, в которой бы они были, оказались бы молодцы и совершенно справедливые и честные прокуратуры, а мы, значит, вот такими подлыми людьми, которые хотели всех обмануть, потому что на самом-то деле вот она это сделала, просто было состояние аффекта. Мы сказали, что нам не нужно состояние аффекта, в общем.
Скажите еще, Кирилл, у нас не очень много времени осталось. А что экспертиза,
какая?
Которым подвергли вашу жену?
Ну, ничего.
Ничего не нашли?
Ну, конечно.
Но это не является разглашением, если вот мы вас спрашиваем, вы нам
рассказываете? Нет, во-первых, я считаю, что, вот, как бы, во-первых, сейчас уже предварительное расследование закончено, ну и, в общем, вообще там вопрос разглашения. То есть я настроен обо всем говорить. Всю правду.
Вообще, честно говоря, это выглядит очень странно. Опять же, я не юрист, но тем не менее, да, насколько я помню, в законе есть какая-то норма, что ты не обязан свидетельствовать против своих близких. То есть это не является отказ от дачи показаний.
Ну да, конечно.
И вообще любое ваше поведение ясно заранее, что вы заинтересованное лицо, что вы за жену и не можете быть объективными в этой ситуации.
Ну, конечно, да.
И закон признает, да, такую о каком... то есть, а с другой стороны, ну, находится статья, по которой вы не можете, что называется, взывать о помощи, да, считаю, потому что вы...
Ну, собственно, я подавал жалобу в Конституционный суд, на именно на формулировку этой статьи Уголовного кодекса 310, и я пытался доказать, что эта статья неконституционна, поскольку она запрещает мне защищать жену всеми способами, вот, да, незапрещенными законом.
А Конституционный суд принял вашу жалобу? А,
предложил внести 40 страниц поправок, вот я сейчас вношу.
Вот в эту жалобу очень много.
Знаете, у нас тут недавно Конституционный суд отличился тем, что он нашел, что Манану Асламазяну неправильно преследовали уголовно. Так что...
Есть шанс, да, я понимаю.
Да, есть шанс. Давайте все-таки попробуем довести эту историю. Я имею в виду именно с Конституционным судом.
Да, конечно, попробуем.
До конца. Ну, не говоря уже о том, что я, конечно, желаю вам всяческой удачи.
Вы знаете, Кирилл, мне представляется, что... Вот я недаром вначале спрашивал, а не было ли каких-то вообще проблем у вашей жены, например, с органами правосудия? Я бы прекрасно понял, если бы они вдруг возникли, если бы она была, например, видным правозащитником или борцом за какие-то права детей.
Да, было бы все
понятно.
Это
было бы очень просто и доходчиво. И нам было бы, извините за цинизм, легче это обсуждать. Но куда сложнее, когда разговор идет вот с самым простым человеком, в самой простой ситуации бытовой. Ну, мало ли у кого дети не подсказывают. У меня трое детей, и каждый из них получал много синяков, шишек, споткнувшись в любом месте, на лестнице, дома, на улице, сколько угодно. Наверное, это было бы логично предположить, что такие вещи возможны. Но вот в том-то и дело, что не живешь и не знаешь, откуда на тебя ужас-то этот свалится.
Да,
просто
мы до сих пор
самой бытовой ситуации.
Честно говоря, мы с одной стороны уже привыкли, с другой стороны до сих пор не можем поверить в то, что такое возможно.
Ну вот в том-то и дело, что приходится иногда попадать в ситуации, и люди, попавшие в них, ничего не знают, что же можно сделать. Может быть, послушав нас и посмотрев на вашу...
сходите еще, да, почитайте
на блоге,
в живом журнале, комьюнити «Новгородское дело», где все подробности есть.
Мне бы хотелось, чтобы какая-то была от этого польза не только бытовая, человеческая для вас, для вашей жены, для вашего ребенка, но и какое-то все-таки для людей понимание того, что с этим, ну, можно какое-то...
Ну, я тоже надеюсь, что
сражаться, бороться.
На общественную пользу я тоже надеюсь, да.
Будем надеяться, что польза эта появится, и желаем вам действительно всего самого доброго и жене, и ребенку. Надеемся, что правда восторжествует.
Спасибо большое.
Спасибо вам, Кирилл Мартынов, гость программы «Радиоблог». На этом программу мы завершаем. Вели ее Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Напомню также слушателям, что в следующем часе на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Ведет программу Карен Агамиров. Повтор в 20 часов сегодня и в 4 утра в понедельник. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Постановление Конституционного суда – это федеральный конституционный закон, подлежит выполнению.
Все, что у нас происходит, это только потому, что мы сами это позволяем.
Нам следует подготовиться к заключению с Россией нового соглашения о контроле над вооружениями.
Памятник в форме бетонного куба установлен напротив мемориала жертвам Холокоста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир –